Глава 4. В ту ночь, пожалуй, самую необычную ночь в моей жизни, я прибыл на службу в 7:20. В воздухе еще витал запах сожженной человеческой плоти. Скорее всего, мне это казалось, ведь обе двери, ведущие наружу, как в блоке, так и в кладовой, целый день держали открытыми, а две предыдущие смены все чистили и мыли. Но запах все равно бил в нос, и я едва ли смог бы съесть обед, если бы меня не отвлекали мысли о том, что ждало нас впереди. Зверюга прибыл 7:45, Дин — через 5 минут. Я попросил Дина прогуляться в лазарет и принести мне согревающий пояс. Ранним утром, помогая нести тело Делакруа, я потянул спину. Он тут же ушел. Гарри заявился 7:03. «Пикап?» — спросил я.
«Припаркован где положено».
Пока все шло хорошо. Мы стояли у моего стола и пили кофе, сознательно не упоминая о том, что нам предстояло. Перси не показывался, и мы уже начали надеяться, что не увидим его в ту ночь. Он мог и не прийти, учитывая, сколь враждебно мы отреагировали на его вчерашнюю выходку. Но Перси, похоже, верил в старую аксиому, гласящую, что надо немедленно садиться на лошадь, которая только что сбросила тебя, и вошел в блок в 7:08, в отутюженной униформе, с револьвером на одном бедре и знаменитой дубинкой в чехле на другом. Он сунул карточку в контрольные часы, отметил время прибытия и из-под лоби оглядел нас троих. Дин еще не вернулся из лазарета.
«Забарахлил стартер. Пришлось заводить двигатель вручную».
«Бедняжка», — посочувствовал ему Гарри.
«Тебе следовало остаться дома и починить стартер», — добавил Зверюга. «Мы ведь не хотим, чтобы у тебя отвалилась от усталости рука».
«Вас бы это только порадовало», — огрызнулся Перси.
Но мне показалось, что на душе у него полегчало. Он ожидал встретить более жесткий прием. «Вот и славненько», — подумал я. Несколько следующих часов нам предстояло держать его в полном неведении относительно наших планов, а потому не следовало проявлять по отношению к нему ни открытой враждебности, ни чрезмерного дружелюбия. Последнее, после вчерашнего, он бы воспринял с особым подозрением. Мы все понимали, что не сможем застать его врасплох, но хотелось, чтобы наши действия все-таки стали для него неожиданностью, а для этого требовалось выдержать определенную линию поведения. Конечно, церемониться с Перси мы не собирались, но в то же время я не мог допустить, чтобы ему крепко досталось. Вернулся Дин.
«Перси», — обратился я к Уэтмору, — «пойди в кладовую и вымой пол, и лестницу в тоннель, а потом можешь написать рапорт о вчерашнем».
«И не давай воли воображению», — добавил Зверюга.
Большие пальцы рук он засунул за пояс и с интересом разглядывал потолок.
«Хм, вы, однако, шутники», — ответил Перси, но протестовать не стал.
Не указал даже на то, что пол уже мыли как минимум дважды. Он почел за счастье покинуть наше общество. Я просмотрел рапорт предыдущей смены, не нашел в нем чего-либо достойного внимания, потом прогулялся к камере Уэртона. Он сидел на койке, подтянув к груди колени и обхватив ноги руками. Посмотрел на меня и злобно улыбнулся.
«Никак пожаловал сам большой босс! Чего это вы такой радостный, босс Эджкомб? Словно свинья, стоящая по колено в дерьме. Жена настроила ваш инструмент перед тем, как вы ушли из дома, а?»
«Как поживаешь, крошка?» — спросил я ровным голосом.
Тут он просто просиял. Поднялся, потянулся. Улыбка стала шире, злобы в ней поубавилось.
«Черт побери! Наконец-то вы назвали меня как надо! Да что с вами случилось, босс Эджкомб? Заболели или как?»
«Нет, не заболел», — подумал я. «Болел я раньше, но Джон Коффи меня вылечил. Его руки не знали, как завязать шнурок, но умели многое другое, куда более важное».
«Друг мой, если ты хочешь зваться Крошкой Биллом, а не Диким Биллом, мне без разницы».
Уэртон прям-таки раздулся от гордости. Совсем как те мерзкие рыбы, что живут в реках Южной Америки, и укол шипов которых смертельно опасен. Работая на миле, мне приходилось иметь дело со многими опасными людьми. Но мало кто вызывал у меня такое отвращение, как Уильям Уэртон, который считал себя великим преступником, но чьи тюремные выходки ограничивались разве что плевками да поливанием мочой брюк надзирателя. Так что должного уважения с нашей стороны он не видел. Но в эту ночь я хотел максимально расположить его к себе. И если ради этого следовало гладить Билли по шерстке, почему нет?
«Во мне гораздо больше от крошки, чем от дикого Билла, и вам лучше в это поверить», — вещал Уэртон. «Я попал сюда не из-за того, что украл в магазине пакетик леденцов».
И такая гордость звучала в его голосе, словно его записали в бригаду героев французского иностранного легиона, а не бросили в камеру, расположенную в 70 шагах от электрического стула.
«А где мой ужин?»
«Перестань, крошка. В рапорте сказано, что ты поужинал без 10:06. Мясо с подливой, картофельное пюре, зеленый горошек. Меня так просто не проведешь».
Он расхохотался, вновь сел на койку.
«Ну тогда включите радио».
«Может, попозже».
Я отошел от его камеры, посмотрел в дальний конец коридора. Зверюга направлялся к двери изолятора, дабы убедиться, что заперта она на один замок вместо положенных двух. Я знал, что на один, потому что чуть раньше проверил это сам. Мы понимали, что потом счет пойдет на секунды, и хотели как можно быстрее открыть дверь. К счастью, отпала необходимость в очистке изолятора от всякого хлама, так как мы уже рассовали его по разным углам после прибытия Уартона на зеленую милю. С его появлением изолятор пустовал гораздо реже, и мы полагали, что так оно и будет до тех пор, пока крошка Билл не сядет на старую замыкалку. Джон Коффи, который обычно в это время лежал на койке, повернувшись лицом к стене, на этот раз сидел, сцепив руки перед собой, и не отрывал глаз от зверюги, чего с ним не случалось никогда. Опять же, по его щекам не текли слезы. Зверюга подергал дверь изолятора и двинулся ко мне по зеленой миле. Взглянул на Коффи, проходя мимо его камеры, и тут Коффи произнес:
«Конечно, я хотел бы проехаться на машине».
Словно ответил на вопрос зверюги. Взгляд зверюги встретился с моим. «Он знает». Я буквально услышал его мысли. «Каким-то образом он знает». Я пожал плечами и развел руки, как бы говоря: «Ну, разумеется, знает».